Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе 75 лет Мишелю Леграну. Что делает русский конь посреди итальянского города? Культурно-хозяйственный спор вокруг мемориального дома в Гааге. Увековечение памяти патриарха Тихона в Вильнюсе. Русский европеец Николай Пирогов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с кино. На парижские экраны вышел фильм «Ла Мом», «Пацанка», посвященный знаменитой Эдит Пиаф. Дмитрий Савицкий.
О ней сказано все, написано все, казалось бы, и снято все. Казалось бы, никто не решится о ней ничего нового сказать, а уж тем более снять фильм. И тем не менее, кинопродюсер Алан Голдман несколько лет назад получил СМС на мобильник. Грандиозный фильм о любви. Музыкальный и доступный, трагичный и романтичный. Сюжет типично французский, но фильм для публики международный. Большой фильм об Эдит Пиаф. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. СМС был прислан кинорежиссером Оливье Дааном, автором уже «Мертвого», «Багровых рек» и «Обетованной жизни». Ален Голдман согласился, Оливье Даан устроил кастинг, и самая большая удача фильма взял на главную роль, на роль Эдит Пиаф, актрису Марион Котийяр. Сценарий, состоящий из подчас плохо состыкованных эпизодов, спасала музыка и феноменальная работа звукорежиссеров, виртуознейший электронный монтаж, позволивший использовать концертные и студийные записи Пиаф, то есть записи высочайшего качества в сценах конкурсных проб и банальных репетиций.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout. Elle est ma merveilleuse. Certain.
На прошлой неделе фильм о Пиаф вышел на экраны страны под аплодисменты, восторженные вопли, но и под свист вышел под названием «Ла Мом», «Малышка». Дабы не забыть, скажу, что Оливье Даан, как и большинство французских кинорежиссеров, ищет новые сюжеты не в современности, а в прошлом. Причем в прошлом, которое уже прошло все воображаемые комиссии и получило знак качества. «Малышка», «Ла Мом» позволяет и вернуться во времена более понятные, и избежать современности с ее вялотекущими катастрофами. Современность не притягивает, а отталкивает. Эпоха «Малышки» Пиаф не знала ни политкорректности, ни СПИДа, ни исламского фундаментализма. Улица, бедность, проституция, войны – все это было доступно пониманию. Быть богатой, когда этого нищий, все еще не было стыдно. А главное, талант был весомой валютой. Девальвация лишь намечалась.
Ты мой чемпион. Я хочу, чтобы ты был мне для жизни.
Пересказывать легенду жизни Пиаф легко. Родилась она холодной декабрьской ночью на Парижской улице. Было это в 1915 году. Мать ее, циркачка Аннет Майяр, подкинула девочку своим родителям и исчезла. Отец Эдит, его фамилию она и носила, Луи Гассион, был призван на фронт. Дедушка с бабушкой поили Эдит молоком пополам с вином и практически не мыли, чтобы не простудить. Так что, когда в 1917 году Луи Гассион вернулся с войны на побывку, он обнаружил страшную заморашку, которую он предпочел отвести в этот раз к своей матери. Новая бабушка работала кухаркой в борделе. Вот в этом чудесном заведении и началась жизнь, наконец, отмытой и приодетой Эдит, которая, как с ужасом выяснили девы любви, была практически слепой. Коллектив девиц в полном составе решил отправиться в церковь молиться о бедняжке Эдит Святой Терезе. Вдруг произойдет чудо. Хозяйка борделя пообещала пожертвовать церкви 10 тысяч франков, если чудо свершится. В день Святого Людовика, 25 августа, барышни свершили молебен, но на этом благая акция вроде бы и закончилась. Через 10 дней про святую Терезу забыли, однако поздно вечером наткнулись на Эдит, которая хлопала глазами, она видела. Неизвестно, что было настоящим чудом в жизни девочки. То, что она выжила, то, что отец вернулся домой, он был акробатом, и она пела на улицах, где он выступал, и пела замечательно. В 14 лет Эдит отца покинула, жизнь уличной певицы ей вполне подходила, и на жизнь она зарабатывала вполне прилично, целых 300 франков в день. В этом же возрасте у нее появились и первые любовники, счет она им не вела, да и не всех в жизни помнила по имени. В 17 лет она родила девочку Сосиль, которая вскоре умерла. Эдит Гасьон переживала недолго, она верила в то, что у нее особая судьба и что она станет великой Эдит. Этот эпизод ее жизни, встречу с Луи Лепле, который поверил, 20-летний Эдит, и пристроил ее в кабаре Абессе, есть в фильме «Ля Мом». Луи Лепле, который дал Эдит кличку «Воробушек Пиаф», играет Жерар Депардье. Прорыв на сцену был прорывом раз и навсегда. Слава упала на нее, как небо, не раздавив. Теперь она была известной, богатой, полной энергии. Мужчины шли чередой через ее жизнь. Реймон Ассо, Жак Пеле, Ив Монтан. Но любила она лишь своего боксера, претендента на звание чемпиона мира Марселя Сердана. Роман их бушевал на обеих берегах Атлантики, во Франции и в Америке. Сердан погиб в авиакатастрофе. Через несколько лет Эдит попала в автомобильную аварию. Два ребра и сломанная рука не так уж страшно, но ее мучили боли и ей кололи морфий. Так она стала наркоманкой. Затем ее поразил артрит. Она падала от боли в обмороке на сцене, ее приводили в чувство, она продолжала петь. В 47 лет она, мягко говоря, женила на себе 27-летнего парикмахера, ставшего певцом, Тео Сараппо. Нынче они вместе лежат под мраморной плитой на парижском Перлашезе.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé.
Фильм об Эдит Пиаф в рассказе Дмитрия Савицкого. В Вильнюсе открыта мемориальная доска патриарху Тихону, жившему на окраине Российской империи в течение нескольких лет. Инициаторами открытия доски стали несколько русских культурно-просветительских обществ страны. В 2009-м Вильнюс будет носить титул европейской культурной столицы, и власти стремятся удовлетворить запросы разнообразных проживающих здесь сообществ. Из Вильнюса наш корреспондент Ирина Петерс.
Патриарх Тихон был первым канонизированным Русской Православной Церковью святым, жившим в советское время. Его избрали на этот пост после двух веков синодального правления. Избрание патриарха в ноябре 1917 года было ответом на кровавые события Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Архипастырем Литовской епархии святитель Тихон был 3,5 года. Он прибыл в Вильнюс в январе 1914-го. Рассказывает одна из инициаторов установления мемориальной доски в память о патриархе Тихоне, руководитель православного общества «Живой колос» Ирина Арефьева.
Ему было 49 лет. Молодой, полон сил, простой и в то же время очень аскетичный монах. Здесь вот в здании бывшей православной консистории, теперь сегодня Виленская консерватория имени Талаткявши. Я в ней училась в этом здании, когда это была музыкальная школа, 7 лет туда топала каждый день девочкой. Не знала, что я хожу по мраморным лестницам, по которым ступала нога самого патриарха Тихона. И не знала, что там была его келья на втором этаже. Окно его кельи выходит в домовую церковь. В 18 году эта церковь была превращена в танцевальный зал, стены украсили из зеркала, и там плясали вовсю. И чтобы найти эту церковь, мне пришлось обойти все залы. И однажды я зашла в малый зал, там учитель аккомпанировал ученицы виолончелистки. Они с удовольствием сыграли мне несколько вещей. Я в страхе, в ожидании, то это место или нет, в предвкушении этого события, обернулась и увидела окно. Тут я поняла, что это вот та самая бывшая домовая церковь. Окно кельи патриарха Тихона. Так было точно установлено место проживания патриарха Тихона в Вильнюсе. В условиях гражданской войны и революционного беспредела ему пришлось возглавить разрушаемую русскую церковь. И при этом он сохранял ясный, кроткий, благостный, смиренный ум. Например, в Америке его прославили как просветителя. Он там открыл храмы в Чикаго, в Бруклине. Чудотворца Николая в Нью-Йорке до сих пор один из важнейших православных храмов.
Вот какие слова находил архиепископ Тихон для представителей большевистской власти в годы разрухи и войн.
Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами, вы, взявшие меч. Патриарх не хотел видеть причину бед народных в действиях какого-то одного, двух, десяти, ста человек. Он во всеуслышание говорил об обольщенном, несчастном русском народе. Объяснял, в чем причина его бед. Грех растлил нашу землю. Он расслабил духовную и телесную мощь. Грех разжег всюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата.
Большевики не простили патриарху Тихону того, что он в свое время открыто осудил расстрел царской семьи, а перед этим организовал перевоз в Москву, чем фактически спас их от уничтожения мощей виленских великомучеников. И главное, власть не терпела силы его авторитета среди христиан всего мира. После гонений, унижений, допросов и заточений большевики пошли на прямое преступление. В московской больнице, куда он был помещен, его убили. Продолжает Ирина Арефьева.
Из зарубежной церкви пришло известие от одного священника, который перед смертью, не выдавая тайной исповеди, сказал, что он исповедовал одного из врачей этой больницы, после чего у него не осталось сомнений в том, что патриарх умер насильственной смертью.
Возвратимся в годы служения архиепископа Тихона на литовской кафедре. Он, например, обсуждал возможность изучения в духовной семинарии литовского языка. Без этого, считал он, уже имеющий европейский опыт, миссионерских задач не решить. С первых дней войны по благословению архиепископа в Литве начался сбор пожертвований на содержание лазаретов для многочисленных раненых и богоделин для беженцев и местных жителей, чьи кормильцы ушли на фронт. Между тем, линия фронта приближалась к Вильне. В сентябре 1914-го город посетил государь-император, и у мощей святых виленских мучеников судьба сводит земную царственную особу и святителя духовного. Тогда Николаю II владыка Тихон сказал пророческое: «У мощей святых почерпнем столь нужные уроки мужества и терпения», и добавил: «Отстоит царя Россия, отстоит Россию и царь». Побывала в те годы в Вильне и Анна Ахматова. Отсюда она провожала мужа на войну, горячо молилась у иконы Остробрамской Божьей Матери. Николай Гумилев с фронта вернулся живым. Нынешнее событие в Вильнюсе – установление мемориальной доски в память о пребывании здесь патриарха Тихона. Публицист Пранас Моркус рассматривает в европейском контексте.
В 2009-м Вильне предстоит выступить культурной столицей Европы. Выступление на европейской арене можно будет признать успешным только в том случае, если удастся то, что называется, уложить рядом льва и ягненка. Смиренно принять переменчивую тысячелетнюю свою историю. Для литовцев Вильнюс просто обязателен, как государствообразующая столица. Но ведь и для белорусов он мечта, столица духовная. Евреи же столетиями Вильне называли литовским Иерусалимом, и он для них был роднее родного. Что до польского сознания, то утрата Вильна сравнима разве что с ампутацией целого бока, если такое вообще возможно. Что Вильна для русских? Полустанок на дороге, выбранный князем Андреем Курбским, легенда о прадеде Александра Сергеевича Ганнибале, тут якобы крещенным Петром I, город школьных лет Петра Столыпина, Михаила Бахтина. Среди туристов попадаются и такие, которые справляются, где же гостиница «Бристоль», в номерах которой бесчинствовали несчастные герои рассказа Алексея Николаевича Толстого «Возмездие». Но вот пасмурный зимний день, прохожие всегда слышат музыку, тут консерватории. И невидимый рояль сопровождал открытие памятной доски, которая означает, что Вильнюс не первым ли отдал, наконец, дань святости патриарха Тихона, благословлявшего также и эту землю, дань мужеству русского человека, воина Христова, не преклонившего колени перед демонами большевистской ночи.
Говорил публицист Пранас Моркус.
Открытие мемориальной доски патриарху Тихону в рассказе Ирины Петерс. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Мишелю Леграну, одному из самых популярных джазовых исполнителей, аранжировщиков и дирижеров, 75 лет. Интервью с ним записал музыкальный критик Ефим Барбан.
Когда я встретился с Мишелем Леграном в Париже в его любимом баре ресторана «Ле Фуке» на Елисейских полях, мы долго вспоминали нашу первую встречу в России многолетней давности. Во время Горбачевской перестройки он довольно часто бывал в России. Его приглашали то в жюри музыкальных конкурсов, то на разного рода конференции. А в последние годы он неоднократно бывал в России со своим джаз-ансамблем. Однако самым памятным для него навсегда остался первый приезд, ставший историческим для российского джаза. Одно время молодой Легран руководил лучшим французским джаз-оркестром. Это с ним 25-летний Мишель впервые приехал в Советский Союз. 57-й год. В Москве гремит международный фестиваль молодежи и студентов. Гастроли биг-бенда Леграна прошли тогда в Ленинграде, Москве и Киеве. Это был первый западный оркестр, прорвавшийся за железный занавес после войны. Сделать это удалось с помощью приглашения на фестиваль. Мишель дирижировал оркестром и играл на рояле. Практически все джазмены обеих российских столиц побывали на концертах Леграна. Ветераны российского джаза вспоминают, что впечатление от леграновского бенда было подобно взрыву музыкальной атомной бомбы. Полностью отрезанные в то время от всех источников джазовой информации, они были ошеломлены французским оркестром, где играли блестящие музыканты, многие из которых входили в элиту европейского джаза. Музыка биг-бенда Леграна, усиленного четырьмя валторнами, напоминала прогрессивные звучания самых передовых и необычайно модных в то время американских оркестров Гила Эванса и Стэна Кентона. Во время нашей парижской встречи с Леграном я неожиданно для себя узнал, что первая его поездка в Россию в 57-м стала судьбоносной и для него самого.
Я встретил свою первую жену в России. Мы поженились и были женаты 20 лет. Но моя жена не была русской. Она была шведской француженкой. Ее семья, выходцы из Франции, много лет жила в Швеции. И тогда, в 57-м, она оказалась в Москве в качестве модели одного из французских домов моды. Так что Россия сыграла в моей жизни немаловажную.
Авторы знаменитых киномюзиклов «Шербургские зонтики» и «Девушки из Рашфора» широкая публика знает главным образом как композитора эстрадной музыки. Его песни исполняли крупнейшие французские шансонье от Мариса Шевалье до Жака Бреля и Жюльет Грико. А между тем Мишель Легран не только выдающийся эстрадный мелодист, но и один из крупнейших европейских джазовых пианистов, обладающий ошеломляющей инструментальной техникой и незаурядным талантом импровизатора. Не менее известен он в джазовых кругах и как первоклассный аранжировщик и композитор. Работая в Голливуде на рубеже 50-х-60-х годов, он записал несколько пластинок джазовой музыки с крупнейшими американскими джазменами Майлсом Дэвисом, Джоном Колтрейном, Беном Вебстером, Стэном Гетцем. Как признается сам Легран, эта его музыкальная всеядность стала продолжением его детских наваждений, когда ему хотелось объять всю музыку, все ее жанры. Je ne peux pas, je ne peux pas. Музыку Мишеля Леграна всегда отличали чисто французская элегантность и способность выражать, казалось бы, самые интимные и потаенные чувства. Нет ни одного музыкального жанра, в котором бы этот композитор, пианист и дирижер не оставил свой след. От классической музыки и джаза до мюзикла, киномузыки и шансона. Его творческая универсальность сродни энциклопедической креативности людей эпохи Возрождения. В круг его интересов, кроме всех жанров музыки, входят литература, он пописывает прозу, живопись, его картины вполне профессиональны, шахматы, он первоклассный игрок. Кроме того, он еще и управляет собственным самолетом. Легран вовсе не считает себя чисто джазовым музыкантом.
Я не считаю себя чисто джазовым музыкантом. Я всегда имел дело со всеми возможными видами и жанрами музыки. И классической, и джазовой, и популярной, и музыкой для кино, мюзиклов, все что угодно. Я сочиняю и исполняю любую музыку, и мне хочется делать абсолютно все в музыке. J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur.
Были ли у вас кумиры во время музыкального становления?
Видите ли, на меня оказало влияние такое количество композиторов и музыкантов, что их невозможно даже перечислить. Преобладающего влияния не было. Я не могу вам сказать, что больше всего люблю Равеля, или Дебюсси, или Дюка Эллингтона. Я люблю их всех. В моей жизни было огромное число выдающихся композиторов и импровизирующих, потрясающих музыкантов. Все они для меня были мастерами или друзьями.
Интервью с Мишелем Леграном записал Ефим Барбан. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил сегодня о сокращении в ближайшие месяцы британского контингента в Ираке на 1600 человек. Всего в Ираке находится более 7000 британских военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся к ядерному превосходству над Россией. Лавров сказал, что для укрепления взаимного доверия Вашингтону и Москве следует начать переговоры о контроле за вооружениями. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Грозный не приедут представители Human Rights Watch и Международной амнистии. В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов. В 5 из них лабораторно подтвержден штамм вируса H5N1, опасный для человека. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. На рассмотрение руководства России будут представлены 3 кандидатуры на пост президента Чечни. Это Рамзан Кадыров, временно исполняющий эти обязанности, глава администрации Грозненского района Шахид Джамалдаев и Муслим Хучиев, лидер местного отделения партии «Справедливая Россия». Специальный посланник ООН Марти Ахтисари не видит никаких перспектив положительного исхода переговоров между представителями Сербии и края Косово. Финальный раунд переговоров проходит в Вене. На повестке дня предложенный ООН план будущего статуса Косово. Индия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Цель соглашения – предотвратить любые случайности, которые могут привести к ядерной войне в регионе. Евросоюз заявил, что обеспокоен судьбой узбекской журналистки и правозащитницы Умиды Ниязовой, арестованной в январе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Пирогов. Его портрет представит Борис Парамонов.
О Николае Ивановиче Пирогове был однажды сделан художественный фильм. Вскоре после войны, когда всячески выдвигался русский приоритет во всех науках и ремеслах, и при этом поносились иностранцы, затиравшие русские самородные таланты. Так и в этом фильме были какие-то немцы, с которыми боролся Пирогов. Самое смешное, что Пирогов был своего рода немцем, учился в Дербском университете, где потом стал сам профессором в возрасте 26 лет. Первые научные труды Пирогов написал и издал по-немецки, читал лекции на немецком языке. Позднее по-французски он написал книгу «Патологическая анатомия азиатской холеры». Так что европеец он самый бесспорный. Дербт, нынешний Тарту, отнюдь не был русским захолустьем. Он был европейской знаменитостью, мировым авторитетом. В 1862 году врачи не могли определить, где застряла пуля в теле Гарибальди. Вызвали из России Пирогова. Он не только нашел пулю, но и извлек ее. Немцы в своей армии внедрили систему военно-полевой хирургии, разработанную Пироговым еще во время Кавказских войн и при обороне Севастополя. Система блестяще себя оправдала во франко-германской войне 1870-71 годов. И по окончании войны немцы пригласили Пирогова к себе, чтобы почтить его триумфом. Пирогов сделал из военной медицины науку, основные положения которой действенны и сегодня. Среди положений этой науки – не скучивать раненых во избежание эпидемий, а рассредоточивать их, не увлекаться операциями на месте, а организовать полевую хирургию поэшелонно, с постепенным усложнением медицинских мер по мере продвижения раненых в тыл. Вообще не увлекаться хирургическими операциями, а правильно организовать уход за ранеными и делать установку на консервативное лечение. Ампутацию по возможности заменять резекцией органов. Сам Пирогов разработал громадное количество новых операционных методик. Во время работы в Петербургской военно-хирургической академии за 14 лет он провел 12 тысяч операций. По 3 в день, если исключить выходные дни. Это Пирогов первым начал замораживать трупы с целью анатомических исследований, создав тем самым новую науку, названную им топографической анатомией. Он же создал институцию хирургических медицинских сестер. Пирогов в отношении мировой его известности – ученый того же масштаба, что Менделеев, Павлов и Мечников. Однако он был не просто выдающимся ученым-хирургом и творцом военно-полевой медицины. Пирогов был еще и замечательным мыслителем, но в этом качестве он был разве что полуизвестен в России. Отойдя от повседневной медицинской практики примерно в середине 50-х годов, как раз к эпохе великих реформ, Пирогов, как многие тогда в России, взялся за перо, стал публиковать статьи, составившие позднее сборник «Мысли о воспитании». Статьи имели неожиданный успех у публики, и власти сгоряча назначили Пирогова попечителем сначала Одесского, а потом Киевского учебных округов. Все-таки для властей он оказался слишком либеральным, и его отстранили от деятельности на ниве просвещения. В то же время русским радикалам он казался не слишком либеральным и подозревался даже в наклонности к телесным наказаниям, о чем он написал известную эпиграмму «Добролюбов». Но не тем сечением привычным, что секут обычно дураков, а таким, какой счел приличным, Николай Иванович Пирогов. После смерти Пирогова были изданы его дневники и всевозможные его записи. И вот оказалось, что Пирогов, блестящий ученый, материалист и позитивист, был замечательным религиозным мыслителем. В очередной раз подтвердилась мысль Фрэнсиса Бэкона, сказавшего: «Чем дальше ученый углубляется в науку, тем ближе он подходит к Богу». Наука — что-то вроде гальки на океанском пляже, а истина — Бог в океанской глубине. О Пирогове начали писать философы. Франк написал о нем работу, опубликованную уже в эмиграции в журнале «Путь». Протоиерей Зиньковский, автор фундаментальной истории русской философии, посвятил Пирогову целый раздел в той же главе, где трактуется о мировоззрении Льва Толстого. Основное в философствовании Пирогова – мысль о том, что нельзя построить так называемого научного мировоззрения, что науке не дается тайна мира, тайна бытия, что не в исследовании материи, как говорили в его время, вещества, открывается суть мироздания. Пирогов утверждает нередуцируемость, несводимость истины к опытному знанию. Он приходит к мысли о первичном существовании мирового разума, всеобщей одухотворенности бытия, в котором наш малый разум как бы исчезающая малая частица. Пирогов пишет:
«Я убедился, прослужив верой и правдой эмпирическому направлению, что для меня невозможно оставаться позитивистом. Мне не суждено быть позитивистом. Я не в силах приказать моей мысли «не ходи туда, где можно заблудиться». На каждом шагу мы встречаемся с тяготеющей над нами тайной, лишь скрытой под научными именами. Мы окружены со всех сторон мировыми загадками».
И дальше.
«Мировое сознание становится моим индивидуальным посредством особенного механизма, закладывающегося в нервных центрах. Как это происходит, мы, конечно, не знаем. Но для меня несомненно, что мое сознание, моя мысль и присущее моему уму стремление к отысканию целей и причин не может быть чем-то отрывочным и единичным, не имеющим связи с мировой жизнью, не может быть чем-то заканчивающим мироздание, то есть не имеющим ничего выше себя. Невозможно думать, что во всей Вселенной наш мозг является единственным органом мышления, что все в мире, кроме нашей мысли, безумно и бессмысленно».
Мысли, самостоятельно развивавшиеся Пироговым, глубоко философичные. У него можно обнаружить темы о трансцендентальном сознании, о мировой душе, тема позднейшей русской софиологии, даже об антиномиях чистого разума. Это зрелые мысли умного человека, а не скороспелые заключения преждевременного модника. Базаров, поклоняющийся европейской науке и сводящий ее к лягушкам, варвар. Пирогов – европеец.
Портрет русского европейца представил Борис Парамонов. В Гааге разразился скандал вокруг дома, в котором долгие годы жил и работал крупный голландский сочинитель Луис Куперус. Дело в том, что его дом находится в собственности Египта. Египетская страна хочет дом продать, а город не дает. Историческая достопримечательность должен быть обеспечен доступ публике. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В Большой советской энциклопедии о Луи Куперусе сказано: родился в 1863 году в семье видного чиновника голландской администрации в Индонезии. В первом романе «Элин Вер» показал распад высшего общества. В романе «Тайная сила» противопоставил голландским колонизаторам дремлющие, но могучие силы яванского народа. На самом деле, первый роман Луи Куперуса называется «Элине Вере», и, подобно большинству достойнейших произведений нидерландской литературы, так и не был переведен на русский язык. Главная героиня романа, девушка Элине из богатой гаагской семьи, способна мыслить лишь в рамках установленной для девушки ее статуса, моды и этикета светских вечеринок. Она испытывает влечение к своему развратному кузену, но считает себя влюбленной в оперного певца. Куперус вообразил ее живущей в особняке в Гааге, в котором жил сам, и в котором, собственно, и создал ставший классическим роман. Юный 26-летний Куперус публиковал «Элине Вере» по частям в газете «Het Vaderland».
Интересно, что многие из первых читателей романа
знакомясь с его героиней по отдельным главкам в газете, думали, что речь идет о настоящей девушке, а не о героине художественного произведения. Настолько реалистично и целостно был прорисован ее образ. Существуют документальные источники, в которых рассказывается, как после публикации главки с описанием смерти главной героини пассажиры в гаагских трамваях переговаривались в полголоса. «Вы уже слышали? Элина Вера умерла».
Рассказала в интервью телепрограмме «Эйн ван Дах» куратор музея Луи Куперуса в Гааге Эухения Бур. В маленьком помещении музея восковая фигура Куперуса сидит в комнате копии его рабочего кабинета. Настоящий дом Куперуса и его героини Элины сегодня выставлен на продажу. Долгие годы в нем располагалось египетское посольство, и теперь Египет решил продать его. Эухения Бур.
Все египетские послы хорошо знали, в чьем доме живут. Они считали это большой честью. Теперь же, если дом станет частной собственностью, эта аура почтения к истории пропадет. Где-нибудь во Франции подобный памятник архитектуры, в котором к тому же проживал знаменитый писатель и, более того, написал там свой первый роман, причем не просто первый роман, а шедевр, ставший классикой, обратил бы на себя куда больше внимания, чем здесь, в Голландии.
Луи Куперус – основоположник современной нидерландской новеллы. За 60 лет жизни издал более 60 романов, сборников рассказов и стихов. Русскому читателю он может быть знаком по переводам менее популярных в Нидерландах исторических романов «Ксеркс» и «Надменный». Помимо Элины Веры, самые яркие произведения Куперуса «Книга малых душ» и «Тайная сила» были весьма успешно экранизированы. В «Тайной силе» речь, кстати, идет вовсе не о силе яванского народа, а о мистической силе духов, в которые начинают верить увлеченные местными индонезийскими магическими ритуалами голландские колонизаторы. Главное для Куперуса – создание атмосферы. В «Тайной силе» – атмосферы страха перед возмездием, который испытывают главные герои – молодой человек и его мачеха, вступая в практически кровосмесительный роман. Поэт Барт Шабот верит, что и дух самого Куперуса бродит по соседним улицам.
Увидев меня, Куперус с некоторой тяжестью поднялся и дружелюбно посмотрел на меня. Затем он спокойной походкой сошел с деревянной мостовой и завернул за угол в казарменную улицу. Я только и успел что услышать, как стукнула его трость, так быстро он исчез. И правда, лицом он постарел немного, но одет был, как всегда, безупречно. Мы в Голландии не привыкли гордиться своими культурными достижениями. Вот во Франции, в любом месте, где проводили время Бальзак, например, или Пруст, не только само помещение превратят в музей, воздух соберут в сувенирную бутылочку. А в Голландии мы все скромничаем.
Между тем, маклер Инеке ван Махелен уже заготовила для телевидения и потенциальных покупателей недвижимости свою вдохновенную речь.
Добро пожаловать в родительский дом Луи Куперуса. Дом был построен в 1884 году по заказу семьи Куперус. В доме сохранилось много деталей подлинного интерьера. Цветные витражи, лепные потолки, застекленная веранда – типичный элемент гаагской архитектуры конца XIX века. Цена особняка – 2 миллиона 900 тысяч евро. Огромная сумма, конечно, но здание представляет историческую ценность. Это, в частности, означает, что вносить изменения в наружный облик здания без разрешения муниципалитета запрещено. Внутри можно менять.
Таинственная, располагающая к творчеству атмосфера сохранилась прежде всего благодаря внутренней планировке. Гулкие деревянные полы, деревянная крашеная лестница и, наконец, отделанная синей материей, светлая с гигантскими окнами комната, в которой работал писатель.
Это подлинные перила, по ним регулярно скользила рука Куперуса. Второй этаж, спальня родителей и комната, где писал Луи Куперус. Вид на улицу, солнечно, светло. Дом может купить любой, однако мы отдаем предпочтение тому потенциальному владельцу, который выразит желание отреставрировать особняк с учетом его подлинного убранства. Владельцу, которому не безразлична история дома. Однако, разумеется, дело прежде всего в деньгах.
Культурно-хозяйственный спор вокруг Гаагского дома в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Посреди Турина стоит бронзовый русский конь. Наш корреспондент и культурный следопыт Михаил Талалей разведал, каким образом эта скульптура оказалась в итальянском городе.
Недавно мне довелось сделать небольшое искусствоведческое открытие. На центральной площади города Турина, Пьяцца Кастелло, установлен памятник итальянской кавалерии. Так вот, аллегорический туринский кавалерист восседает на русской лошади. Это открытие подтверждено не только разного рода редкими текстами, но и сличением фотографий. Что же делает русский конь в Турине? Он принадлежал местному скульптору Пьетро Каноника и являлся царским подарком. Впрочем, расскажем по порядку. В 1914 году в Петербурге на Манежной площади был торжественно открыт памятник русско-турецкой войне. Император Николай II под датой 12 января 14 года лаконично записал: «Отправился в город в 11 часов. Началась церемония освящения памятника посреди сквера у Михайловского манежа. В строю было 63 взвода. Погода была теплая. Памятник мне очень понравился». Монумент пришелся по вкусу не только царю, но просуществовал он недолго, менее 5 лет. В Петербурге тогда писали, что памятник явился новым украшением столицы и свидетельствует об успехах русской армии под предводительством ее знаменитых вождей, о великой роли России в балканских делах и об одушевлявшей ее великой задаче освобождения христиан от мусульманского ига. Во время праздничного открытия состоялся небольшой воинский парад с участием ветеранов турецкой войны и делегации балканских стран. После того, как император, облаченный в мундир лейб-гвардии Уланского полка, принял рапорт, раздались звуки торжественного марша, и начался обход войск. В конце торжества царь обошел ветеранов и выслушал разъяснение автора, итальянского скульптора Пьетро Каноника. Затем началось возложение венков к подножию монумента. Основной частью нового петербургского памятника стала конная статуя главнокомандующего русскими войсками великого князя Николая Николаевича в шинели и в фуражке с саблей на боку. В октябре 1918 года памятник сделался жертвой известного ленинского декрета о монументальной пропаганде. Отдел изобразительных искусств предложил немедленно приступить к снятию памятника Николаю Николаевичу в сквере перед Михайловским манежем. Памятник этот не представляет никакого интереса ни с художественной, ни с исторической точки зрения. Сам его автор, Каноника, считал, что его произведение было разрушено даже не большевиками, а футуристами, которые его яростно критиковали и в России, и на родине в Италии. Сейчас представление о монументе можно составить лишь по старым фотографиям и по экспонатам Римского музея каноники, где хранятся гипсовые подготовительные модели. Такого печального конца талантливый итальянец ожидать никак не мог. Все начиналось совсем иначе. В 1908 году в Париже состоялась судьбоносная встреча молодого тогда скульптора с великим князем Владимиром Александровичем, тогдашним президентом Академии художеств, и с его супругой, великой княгиней Марией Павловной Старшей, которая после смерти мужа возглавила Академию. Сразу после знакомства художник изваял бюст великой княгини. Оценив дарование итальянского мастера, Мария Павловна пригласила его в Петербург. Приглашение было принято с радостью. Каноника быстро обрел известность дореволюционной России. Северную столицу Каноника поразил своей необыкновенной работоспособностью. В первый визит, продлившийся 40 дней, он вылепил 17 бюстов, переведенных им в Турине во мрамор. Такова была его манера работать: краткий визит в Россию или иную страну, сеансы с заказчиками и ваяния в глине, затем неторопливая работа в Италии с мрамором или бронзой. Своим туринским друзьям скульптор любил рассказывать, будто его феноменальная быстрота так неприятно поразила петербургских коллег, что они пустили слух: каноника не ваяет, а якобы снимает с лица заказчика гипсовую маску. Для посрамления завистников был устроен показательный сеанс с графом Шереметьевым, после которого его лепка была уподоблена игре виртуоза-пианиста. Так быстро бегали его гибкие пальцы. Вскоре каноника познакомился с Николаем II. Это произошло при работе над бюстами принцесс Елизаветы и Ольги, дочерей великой княгини Елизаветы Владимировны и королевича Николая Греческого. Императору, навестившему свою тетю, очень понравилась виртуозная работа скульптора, которому всегда удавались именно детские портреты. В своих мемуарах скульптор так рассказывал об этой встрече: «Могу без преувеличения сказать, что я сблизился с государем в самое краткое время, благодаря его духовности, уму и простоте обхождения». Получив приглашение в царское село, каноника приступил к скульптурным изображениям царской семьи. Первым был исполнен портрет цесаревича, вторым — Александра Федоровны, затем самого Николая II. Вот как пишет каноника: «Вчера я закончил первый сеанс с императором, и не могу вам описать всю добрую натуру и всю простоту этого человека. Его прямая душа светится в глазах, обладающих необыкновенно мягким выражением, но не лишенных энергии. Вблизи он совсем иной, нежели о нем толкуют». В музее каноники в Риме хранятся примеры его работы при российском дворе: несколько бюстов Николая, бюста царицы и цесаревича. Увы, это всего лишь гипсовые этюды, почти все мраморные оригиналы погибли после революции. В 1911 году Академия художеств устроила в Петербурге большую персональную выставку каноники, которую посетил и император. Он тогда и предложил исполнить модель памятника великому князю Николаю Николаевичу. Проект конного монумента на высоком пьедестале с историческими горельефами так понравился царю, что каноника получил этот ответственный заказ независимо от объявленного конкурса. Тогда же для работы над заказом император велел отправить ваятелю в Турин великолепного орловского рысака. Первая мировая война и русская революция стали рубежом в жизни каноники. В начале 20-х годов он уехал из Турина и обосновался на берегах Тибра. Последней его работой в родном городе стал памятник итальянской кавалерии. Видя, что его конный монумент в Петербурге, тогда уже в Ленинграде, сломали, он посадил на готовую модель орловского рысака вместо Николая Николаевича некого итальянского кавалериста. Этот трюк ему так понравился, что позднее он посадил на русского коня Симона Боливара для памятника в Латинской Америке, Ататюрка для памятника в Анкаре и ряд других персонажей мировой истории. После смерти ваятеля в Риме открылся его дом-музей. В России к тому моменту его прочно забыли. На месте его монумента, питерцы это помнят, долгое время стоял валун с надписью: «Здесь будет установлен памятник Гоголю». Но не так давно вместо Гоголя здесь водрузили бюсты итальянских зодчих, строивших северную столицу. Так что итальянский гений не покидает это место.
Творение Пьетро Каноники в историческом рассказе Михаила Талалая. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В ближайшее воскресенье исполняется 400 лет со дня премьеры оперы Клаудио Монтеверди «Орфей». Не только первой оперы в биографии этого композитора, а первой оперы вообще, первой оперой в современном понимании этого жанра. Своего «Орфея» Монтеверди представил 24 февраля 1607 года в Мантуе при дворе герцога Винченцо I Гонзага, где музыкант служил поначалу просто исполнителем на струнных инструментах, певцом и учителем музыки, а позже придворным капельмейстером. Юбилею посвящены дни открытых дверей, которые проводятся в эти дни во многих оперных театрах Европы. Все желающие могут побывать за кулисами, в гримерных, присутствовать на репетициях. Акция, в которой участвуют несколько сот театров, носит общее название «Европейские дни оперы». Уже в самом начале своей блистательной карьеры Клаудио Монтеверди славился революционными идеями в области гармонии и контрапункта, новым отношением к словесному тексту. Его новаторство принимали и признавали. «Орфей» прошел с огромным успехом и остался в истории музыки как первая выдающаяся опера, выявившая потенциал этого молодого жанра. Последняя опера Монтеверди, «Коронация Попеи», вершина всего музыкального театра XVII века. Поразительно современно. Трагические сцены чередуются с юмористическими и эротическими, возвышенная лексика перемежается вульгарной, а основная идея подчеркнута антиморально – победа плотской любви над добродетелью и долгом.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Карьеру обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.